13 глава послания к евреям. Вообще в новозаветные послания, структура новозаветных посланий обычно представляет себя следующее. Да, в каждом послании, как правило, две части. Да, в первой части послания, первой части послания новозаветных, они обычно посвящены каким-то объяснениям теологических или богословских доктрин и истин. Да, то есть идет объяснение то, во что мы верим. Помните, может быть, 2 Тимофея, 3 глава, 16 стих. Все Писание богодухновенно и полезно для чего? Для научения, во-первых. Да? Так вот, в первой части послания, вот именно научение. Да, Господь через рабов своих учит нас правильно мыслить. Да, чтобы мы научились правильно мыслить. Да, потому что наше богословие, да, или то, во что мы верим, очень сильно влияет на нашу практическую жизнь. Вот это первые части, да, посланий. Да, вот. И вторые части послания, как правило, да, большинство посланий новозаветных, они говорят о том, как нам жить, да, на основании истин, которым мы были научены в первых частях. Да, другими словами, мы изучаем Священное Писание, мы изучаем Слово Божие, чтобы нам научиться жить в соответствии с Ним. Да, мы изучаем его не для того, чтобы нам расширить кругозор. Да, мы изучаем Слово Божие не только для того, чтобы нам лучше узнать Бога. Да, в первую очередь мы изучаем Слово Божие для того, чтобы нам жить по этому Слову. Да, и Бог насаждает в нас свое Слово, как в послании Иакова, например, написано, да, насаждаемое Слово, для того, чтобы Слово произвело внутри нас жизнь и научило нас мыслить так, как мыслит Христос. Филиппийцев, да, 2 глава. У вас должны быть те же чувствования или тот же образ мышления, да, что и во Христе Иисусе. Да вот цель Бога, когда Он насаждает нас Слово, чтобы мы научились мыслить, да, в сердце своем, как Христос. Послание к евреям также вот состоит из двух частей, да, но оно немного отличается от других посланий тем, что вот эта вот доктринальная часть или теологическая часть, она львиную долю послания занимает. Львиную долю. Практически вот 12 глав автор послания к евреям учит своих получателей, во что им нужно верить. Давайте вспомним, коротко очень вспомним, о том контексте послания, что мы уже с вами изучили вот в 12 главах. О чем говорят 12 глав послания? Кто помнит из вас? О чем или о ком? О Христе, да? То есть все послание говорит об Иисусе Христе и о Евангелии Иисуса Христа. И в послании, да, учитывая проблему получателей, да, вспомните проблему получателей, да, получатели евреи, которые уверовали в Иисуса Христа. Да, это уже второе поколение, да, верующих. Да, первое поколение уже стали умирать, погибать. Уверовавших во Христа евреев сильнейшие гонения. Да, их травят дикими животными на аренах. Да, у них расхищают имущество. Их убивают только за то, что они христиане. Они ждут Христа, а Христа нет. И некоторые из получателей вновь стали смотреть на Иерусалимский храм, где продолжается установленное в Ветхом Завете Богом, да, богослужение, да, где продолжается принесение жертв. Да, и некоторые из уверовавших во Христа получателей послания этого, да, они начинают вроде и верят во Христа, и начинают опять поклоняться Богу по ветхозаветным обрядам, в том числе и приносить в жертву животных, в жертву за грехи. И вот автор послания к евреям показывает получателям, что Иисус Христос – это единственно возможный путь спасения. Другого пути, кроме Иисуса Христа, никакими жертвами, да, никакими ветхозаветными поклонениями не приобрести спасение, говорит автор. Именно ради этого спасения, которое совершается через Иисуса Христа, Бог и сотворил вселенную. И автор показывает абсолютное величие. Вот в первых главах, да, с первой главы автор показывает абсолютное величие Иисуса Христа. Он говорит в первой главе, что Иисус выше кого? Выше ангелов. Да, в третьей главе выше кого еще? А? Больше кого? Больше Моисея. Да, больше Моисея, через которого Бог закон дал. Да, дальше автор говорит, что завет, который принес Иисус Христос, он намного совершеннее завета, который народ израильский получил через Моисея. Да, первосвященство Иисуса, да, оно намного выше первосвященства, чем первосвященство Аарона. Да, вот в первой половине послания автор говорит о том, что Иисус Христос, он настолько велик, да, что вот то, что евреи знают и видят, видели глазами, знают и читали, ничего не под... нет более такого величия. И автор говорит, что Иисус – это безальтернативен в вопросе спасения. Нет чего-либо или кого-либо другого, через которого человек мог бы спастись. Иисус Христос в этом послании представлен как первосвященник. Для евреев это очень было важно. Да? Они этим жили, они воспитывались с детства на этом. Да? И автор показывает Иисуса Христа как первосвященника, но посмотрите, что интересно. Для нас это трудно представить, потому что для нас вообще понятие первосвященника, знаете, такая чисто теоретическая, да, какая-то составляющая. Для евреев того времени, для получателей послания, первосвященник – это тот, который раз в год продолжает входить в святое святых. Хотя там нет ковчега завета уже, но он продолжает все равно туда входить. Святое святых. Один раз в год. Да, живой первосвященник. Кто был первосвященником? У него даже имя есть во время Иисуса. Кто был первосвященник? Каиафа. Да, Каиафа был первосвященник. Да вот он, живой первосвященник, да, продолжает выполнять все, что должен выполнять первосвященник по закону Божьему, который Бог передал через Моисея израильскому народу. И автор послания к евреям говорит, что все этого первосвященства нет. Да, Иисус Христос уничтожил, ликвидировал все это. Да, сейчас первосвященник Иисус Христос. Да, и он сравнит вот это вот служение первосвященника. Да, и говорит, что первосвященник земной, которого они видят, да, перед собой, он один раз в год только входит в святое святых, да, с кровью жертвенных животных. Иисус Христос, первосвященник, он вошел в небесное святое святых, да, в небесную скинию, и не с кровью животных, а со своей святой кровью. Да, и автор говорит, что теперь у вас один первосвященник. Живой первосвященник, который никогда не умрет, ему не надо сменяемость какая-то. Да? И он находится постоянно на небесах, одесную престола величия, и ходатайствует перед Отцом Небесным за всех людей, кто обращается к Богу через посредство Иисуса Христа. Да, вот как представлен Иисус Христос в этом послании. Вот для чего это послание было написано. Да, очень много автор послания говорит о вере. Да, мы на 11 главе очень много, помните, находились, да? Много о вере. И вот, наконец, 13 глава. 13 глава, где автор говорит получателям, что ваша жизнь должна измениться от соприкосновения с личностью Иисуса Христа и с Его Евангелием. Да, не может быть такого, чтобы жизнь ваша не изменилась, если вы поверили в Иисуса Христа. Проблема и тех людей, и особенно проблема современного христианства. Сегодня Надежда Петровна стихотворение читала замечательное. Многие люди исповедуют христианство, но очень мало людей практикуют христианство в своей повседневной жизни. Тогда как присутствие Иисуса Христа в сердце человека должно очень сильно влиять именно на его повседневную практическую жизнь. Вот об этом говорит автор послания в 13 главе. Да, если до рождения свыше, да, человек представлял из себя ропщущего, предъявляющего претензии, выставляющего вперед свое «я», да, то после рождения свыше, когда человек начинает исповедовать Иисуса Христа своим господином, Господом, да, сердце человека становится благодарным, во-первых, благодарным за что? За спасение, да, во-первых, благодарным за спасение. И именно вот эта благодарность мы с вами читали в 12 главе, 28 стих. «Итак, приемле царство непоколебимое, будем благодарны и будем служить Богу, Богу благоугодно, с благоговением и страхом». Именно вот эта благодарность Богу за спасение побуждает человека служить Богу с благоговением и страхом. И, конечно же, наша вера в Евангелие очень сильно изменяет наше отношение к людям, которые находятся вокруг нас. И мы сегодня прочитаем только первые три стиха 13 главы. Давайте вместе откроем послание к евреям. 13 глава, первые три стиха. Да, по сути, автор послания говорит, что если вы верите во все то, о чем мы говорили выше, да, то у вас должны быть вот такие проявления вашей веры. Братолюбие между вами да пребывает. Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле. Да вот на этом коротком отрывке мы сегодня остановимся. Да, и тема сегодняшней проповеди – Евангелие Иисуса Христа и братолюбие. Евангелие Иисуса Христа и братолюбие. Да, и сначала очень коротко давайте подумаем, как в человеке появляется Божья любовь. Как в человеке появляется Божья любовь. Да, вообще любовь – это, наверное, самое такое популярное слово среди всех людей, живущих на земле. Да, любую радиостанцию включите, где музыка льется, да, в эфир. Да, большинство песен о чем? О любви, да, большинство песен о любви. Большинство песен о любви, да, но не о любви Божьей, а о какой любви? О любви человеческой. Да, любовь у человека есть всегда. Да, человек рождается, у него же есть любовь. Но любовь человеческая. Да, а любовь человеческая, она отзывается на что-то приятное. Да, такая условная любовь. Да, парень полюбил девушку, парни, да, почему вы полюбили ваших будущих жен? А? Жень, почему ты Катю полюбил? Понравилась, да, красивая, там, и много разных и других причин, да? Да, посмотрите, да, почему ты любишь, или за что ты меня любишь, да, или почему ты меня любишь? Да, мы можем какие-то причины. Уберите эти причины, да, и где будет любовь? Об этой любви такая поговорка есть, от любви до ненависти, да, один шаг. Да, как только человека лучше узнаешь и начинаешь видеть другие стороны его, да, и порой вот эта человеческая любовь, она куда-то уходит. Да, то есть человеческая любовь – это любовь, которой требуются определенные условия. Да, при этом, друзья, человеческую любовь достигать не надо. Не надо стремиться любить. Потому что она сама приходит. Да, она просто есть. Да, нам всегда что-то нравится. Кто-то любит кошек, да, кто-то кошек не любит. Да, если человек любит кошек, его не надо учить кошек любить, он все равно любит. Да, кто-то еще что-то любит и так далее. Да, то есть не надо этой любви достигать. Давайте посмотрим Евангелие от Матфея. Тут мы видим о человеческой любви также. Матфея, Нагорная проповедь, 5 глава, 43-44. 43-44. «Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас, 46 стих. «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то ли же делают мытари?» Да, человеческая любовь любит тех, кто любит вас. Да, вот это человеческая любовь. Да, знаете, такой афоризм, наверное, есть. Воздавать злом на добро, это по-дьявольски. Воздавать добром на добро, это по-человечески. А воздавать добром на зло, это по-божье. Да? Так вот, любовь человеческая, она воздает любовью на что? На любовь, на добро, на какое-то, да? И от Адама, всем людям досталось сердце, способное любить человеческой любовью, но не способное любить Божью любовью. Да, и поэтому, чтобы человек научился любить других людей Божьей любовью, да, ему нужно поменять его природу, да, чтобы в его природе оказалась Божья любовь. Да, давайте вернемся в послание к евреям. Братолюбие. Что там о братолюбии написано? Братолюбие – это любовь к братьям. Да пребывает. Да что значит пребывает? Это уже есть и должно быть. Да? Это уже есть и должно оставаться. Братолюбие да пребывает. Откуда это есть? Римлянам 5 глава, 5 стих. Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. В момент рождения свыше, да, когда Дух Святой вошел в человека, да, Дух Святой – это Бог, да, Дух Святой, да, вошел вместе с чем? Вместе с любовью Божией в наши сердца. Да, и поэтому первое послание Иоанна. Очень много Иоанн в первом послании пишет о любви. 4 глава, 7 стих. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Да, посмотрите, Иоанн пишет. Да, мы уже можем любить друг друга Божьей любовью. Почему? Потому что рожден от Бога. Да, если ты рожден от Бога, значит, ты можешь любить, да, братьев и сестер своих любовью Божией. В этой же главе 12 стих, 1 Иоанна 4, 12. «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенная есть в нас. Если мы любим друг друга». Да, как понять, что Бог в тебе? Если любишь братьев и сестер церкви. Да, Бога никто никогда не видел. Да, его нельзя увидеть, где он там у тебя спрятался в сердце. Его глазами не увидишь. Да, его можно понять, его присутствие можно понять, что он в тебе из того, что ты любишь братьев и сестер церкви. Причем какой любовью? Какая любовь внутри нас? Да, многие говорят, что, ну, я же несовершенный человек, да, я же не могу любить, как Бог. Посмотрите, какая любовь внутри нас, 12 стих. Какая любовь внутри нас? Любовь совершенная. Любовь Его, Божия, совершенная, она есть уже в нас. То есть мы можем любить друг друга совершенной Божьей любовью. И 5 глава, 1 стих. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него, или рожденных от Него, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем Его заповеди». В человеке, который рожден от Бога, сразу же появляется любовь к детям Божьим. Да, здесь Иоанн в этом послании говорит о любви внутри церкви, о любви между учениками. Да, Иоанн очень хорошо помнит заповедь Иисуса Христа. Помните новую заповедь, которую Иисус дал ученикам своим? Новое – это значит заповедь, которую раньше никогда не было. Какая это новая заповедь? Любите друг друга. Кого? Это друг друга. Да, других учеников. Да, любите других учеников так, как я возлюбил вас. Да, то есть служа. Да, служа, восполняя нужды в служении. Да, новая заповедь. Да, этой заповедь никогда не было. Да, Иоанн много пишет в этом послании о том, что Иисус сделал для нас, чтобы мы смогли реализовать эту заповедь. Да, если помните в 13 главе Евангелия от Иоанна, когда Иисус дал эту заповедь, да, Петр бил себя руками в грудь и что говорил? Что говорил? Да я, Иисус, за тебя готов на что? Жизнь отдать за Иисуса, не за Иоанна, да, не за Иакова, да, не за Фому, за Иисуса готов жизнь отдать. А Иисус сказал Петру: нет, да, ты сегодня же, да, этой ночью, да, трижды отречешься от меня. Да, то есть тогда, когда Иисус давал ученикам эту заповедь, они не могли еще даже Иисуса так любить, не говоря уже друг о друге. Но Иисус сказал об их любви друг к другу. Он сказал и дал нам с вами эту любовь. Да, Дух Святой, когда пришел внутрь нас, да, в момент нашего рождения свыше, да, Он наполнил наши сердца любовью в первую очередь к кому? К кому любовью? К братьям и сестрам в церкви своей. Да, к детям Божьим. К детям Божьим. Да, и наша задача пребывать, чтобы вот эта любовь пребывала в нас. Да? То есть нам наша задача покориться этой любви, она внутри нас, нам надо внутри себя, да, свое сердце, покорить эту любви, позволить этой любви охватить весь наш внутренний мир, пропитать эту любовь весь наш внутренний мир, да, чтобы наши отношения внутри церкви к другим братьям и сестрам, ко всем, не к тем, кто ко мне хорошо относится, а ко всем, в первую очередь к тем, кто ко мне не очень хорошо относится. Да, помните, как мытари и грешники поступают? Кого они любят? Да, кто тебя любит, да, и они так любят. Да, в церкви часто такие же отношения складываются, к сожалению. Да, что мы больше строим отношения, больше любим тех людей, которые к нам хорошо относятся, с кем нам приятнее общаться, кто нас любит. Да, и всегда вот этот ответ на любовь – это намного проще. Да, намного проще. Да, Господь говорит, любите друг друга не выборочно, да, а всех. Но как любить того, кто тебе неприятен? Я про церковь сейчас говорю. Я пока не про работы, не про неверующих. Я говорю про верующих. Да, все-таки слово братолюбие у нас стоит. Так, как любить того, кто тебе неприятен? Как научиться любить Божьей любовью? Как научиться любить Божьей любовью? Да, здесь мы три момента рассмотрим. Да, и первый момент – это смирение. Смирение перед крестом. Смирение перед крестом. Дело в том, что самое большое препятствие, мешающее нам любить, это наша гордость и наше самолюбие. Да, часто гордость и самолюбие мешают нам искренне любить братьев и сестер. И во всем послании к евреям автор показывает, что спасение возможно, наше спасение было возможно исключительно благодаря жертве Иисуса Христа. Да, вот Голгофский крест, да, если мы себе представляем, если мы думаем, да, об Иисусе Христе, который висит на Голгофском кресте, мы должны помнить, что это место кому принадлежит-то? Не Христу. Да, это место нам принадлежит. Да, это наше место. Да, мы согрешили. Голгофский крест, именно Голгофский крест, он лишает нас какой-либо возможности хвалиться собой. Глядя на Голгофский крест, мы должны понимать, что мы – это вот без Христа, мы просто ноль, мы ничего не значим. В послании к евреям, посмотрите, автор в 10 главе сравнивает жертвы. Жертвы ветхозаветные и жертву Христа. Жертвы ветхозаветные, Евреям 10, 10 глава, 3-4 стих. «Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». Да, в Ветхом Завете как происходило принесение жертв? Да, вот человек согрешил, что он делал? Что делал человек, который согрешил? Что, Лен? Да, прежде чем он приводил к священнику жертву, что он делал? Он шел в стадо свое. Да, и что в стаде делал? Что выбирал? Кого выбирал? Самую лучшую, да, беспорочную. Смотрел, чтобы ни одного черенького волоска не было. Да, посмотрите, то есть в ветхозаветной жертве, приносящий эту жертву еврей, он вносил в какой-то мере какой-то свой вклад в эту жертву. Да. Он выращивал эту жертву. Да? Он вкладывал какой-то труд. Да? И он потом брал ее и приносил. Да. А вот новозаветная жертва. 10 глава, 10 стих и 14 стих. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». В жертве Иисуса Христа нет абсолютно никакой нашей заслуги. Нам вообще нечем хвалиться. Да, поэтому нам просто нужно, вот думая об этой жертве, думая о спасении благодаря жертве Иисуса Христа, да, это должно нас вести, как мы изучали в Нагорной проповеди, во-первых, к нищете духа. Да, без Иисуса Христа мы полные, абсолютные банкроты. Да, мы никто. Да, это должно вести нас к сокрушению сердца и смирению перед Богом. И смирению перед Богом. Как это должно проявляться в жизни? Да? Если я нищий духом, да, если я сокрушил свое сердце и смирился перед Богом. Второе послание Коринфянам. 5 глава, 15 стих. 2 Коринфянам, 5 глава, 15 стих. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Да, то есть человек, принявший жертву Иисуса Христа, правильно оценивающий эту жертву, он как живет? По каким принципам он живет? Мотивация его, жизненная мотивация какая? Он живет не для себя, да, а для Иисуса Христа, который умер за него и который сейчас живой Бог. Да, поэтому, чтобы научиться любить людей Божьей любовью, да, нам нужно постоянно ставить себя в позицию, как апостол говорил, раба ничего не стоящего. Да, я раб, ничего не стоящий. Да, без Иисуса Христа мне никакой цены нет, я просто раб. То есть для того, чтобы полноценно, да, любить наших своих братьев и сестер, нужно избавиться от гордости и себялюбия. От гордости и себялюбия. Не нужно учиться любить себя. Не нужно взращивать это в себе. Нужно избавляться от этого. Это первое. Первый момент, как научиться любить братьев и сестер Божьей любовью. Да, смирение и отказ от гордости и себялюбия. Второй момент – доверие Христу. Да, доверие Христу. Доверие, слово «доверие» – это синоним слова «вера», о котором мы так много говорили. Да, кто помнит, что такое вера? А? Чего, Тань? Да, но мы говорили, что это не определение слова «вера». Да, там описано действие слова «вера» в первом стихе. Действие слова «вера». Да, вера – это практическое восприятие реальности такой, какой ее видит Бог. Практическое восприятие реальности такой, какой ее, эту реальность, видит Бог. Да, вот такой более-менее, чтобы нам понять, о чем речь. Да? слово «вера» или «доверие». Я доверяю Богу. Да, если Бог сказал, что так будет, да, хотя я еще не увидел результатов этого, что так будет, но я уже сейчас строю жизнь таким образом, да, как будто это действительно так и будет. И вот проблема с любовью, проблема в отношениях любви в церкви между нами часто исходит из отсутствия именно доверия Христу. И наша неспособность или, наверное, можно сказать так еще, нежелание любить кого-либо из братьев и сестер часто связано с реакцией самозащиты. Мы защищаем себя. Да, сейчас поясню. Например, мы часто боимся, что люди будут злоупотреблять нашим расположением. Ведь что такое любовь? Да, когда я люблю человека, что это значит? Что у меня от него нет? Секретов нет. Да, а если есть секреты? Да, значит, любовь какая-то она не такая, да? То есть нет искренности. Да, я прячу, да, многое от людей, братьев и сестер церкви, да, потому что боюсь, что эти люди, да, не воздадут мне в ответ любовью, да, а кто-то из них злоупотребит, да, моей открытостью, моим расположением. Мы не открываем свои сердца перед людьми, боясь, что наша любовь сделает нас уязвимыми. Да, я не открываюсь перед человеком, да, потому что боюсь, что он мою открытость сможет использовать против меня. И поэтому мы не проявляем Божьей любви к братьям и сестрам, и тем самым не доверяем Христу в том, что Он сможет изменить человека, которого я люблю. Он сможет изменить человека, которому я открываюсь, с помощью своей любви, излитой через меня. Да, посмотрите, ведь любовь, она имеет колоссальную силу, мы это знаем. Любовь имеет колоссальную силу, чтобы изменять людей. Так вот, не проявляя любовь, не открывая свое сердце кому-то из братьев и сестер, да, прячась, да, делая свое сердце такой крепостью со стенами с неприступными, через которые ничего не видно, да, мы тем самым закрываем действие Иисуса Христа через нас на этого человека. Мы не верим, что Господь сможет изменить этого человека. Понимаете? Знаете, мы на кого похожи становимся? В Нарве, с Валей мы были, там сессию преподавал. И вот там Нарва, с одного берега, с эстонского берега, крепость Нарвы, раньше это шведская крепость была, с другого Ивангород, да, крепость русская. Да, вот когда война между Швецией и Россией была, во время Петра еще, со стороны шведов стены были выше, и они проглядывали всю территорию, вот, что там в русской крепости творилось. А русские решили прекратить это дело. Знаете, что они придумали? Никто не был в Нарве или в Ивангороде. Представьте себе территорию крепости, да, и по центру там плаца стоит высокая стена, которая никакой вообще инженерной стратегии не несет, смысла нет. Просто стена стоит, каменная стена. Смотришь на эту стену и думаешь, а зачем ее вот по центру поставили, по центру крепости? Да, причем не от стены до стены, а просто вот какой-то кусок загородили. А это чтобы шведы за нами не подглядывали, что мы тут делаем. Да, понимаете, это враги так действуют. А мы в церкви так порой действуем. Мы ставим вот эту стену, да, чтобы люди не видели, да, не видели, что там у меня. Да. Мы не делимся. Да, мы боимся сказать, о чем надо молиться. По той причине, что проблема с чем? С доверием Христу. С доверием. Христос говорит, любите друг друга так, как я возлюбил вас. Любите, да, любовь Божия, она изменит других людей. Да, мы закрываемся и думаем, что Христос будет менять этих людей независимо от нас. Да, вот в этом проблема. А доверие ко Христу, оно предполагает полное послушание Слову Божьему. Если я доверяю Христу, да, я стремлюсь быть послушным Слову Божьему. Вот что об этом апостол Петр говорит в своем первом послании. 1 Петра. 1 глава, 22-23 стих. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек». Да, посмотрите, апостол Петр говорит, что если вы рождены от Христа, да, то что стремитесь делать? Посмотрите внимательно в текст. К чему стремитесь? Будьте послушны истине. Будьте послушны истине. И в чем это послушание должно проявляться в первую очередь? Нелицемерное братолюбие. Да, постоянно любить друг друга от чистого сердца. Постоянно любить друг друга от чистого сердца. Друзья, чистота сердца. Постоянно любить друг друга. То, о чем мы читали в послании к евреям, братолюбие. Да, чистое сердце – это действие. Да, сердце чистое, оно само по себе не становится. Да, чистое сердце – это результат пребывания человека в слове. Да, послушание истины от Духа. Да, если мы послушны истине, да, мы будем стремиться любить братьев и сестер. Искренне любить, нелицемерно любить. Любить не только тех, кто нас любит, кто к нам хорошо относится, кто нам нравится, с кем нам приятно общаться. Да, а любить также и тех, с кем нам трудно строить отношения. Да, кто к нам не очень хорошо относится. Да, будем тех людей любить тоже. Нелицемерное братолюбие. Во втором послании, второе послание, первая глава, второе послание Петра. С 5 по 8 стих, здесь тоже говорится в одном стихе о братолюбии. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите вере вашей», да, начинается от веры. Да, к чему должна привести вера, посмотрите. Вера должна привести к добродетели, к рассудительности, к воздержанию, к самодисциплине, к терпению, к благочестию, к братолюбию и к любви. Братолюбие. Покажите в вере вашей благочестие, в благочестии братолюбие, а в братолюбии любовь. Да, то есть братолюбие, наша любовь друг к другу в церкви, да, это результат действия нашей веры. Вот о чем выше написано, то вы, прилагая к сему старание, да, к чему сему? 1 Петра 1:3. Как от божественной силы Его, от божественной силы Бога, даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью. Апостол Петр пишет, что Бог дал нам уже свою силу. Да, вместе с Духом сила Божия, она внутри нас. Да, и вот эта сила дает нам все возможности, какой жизнью жить? Благочестивой. Жить благочестивой жизнью и проявлять вот эти все качества, к которым надо прилагать старания. Да, и поэтому мы здесь видим, что полноценная любовь, да, полноценное братолюбие достигается через познание призвавшего нас, да, через углубление наших личных отношений со Христом, через формирование внутри себя Христово отношение к людям, через доверие Иисусу Христу, самих себя, своей жизни, да, обстоятельств жизни. Да, то есть посмотрите, любовь будет возможна только тогда, когда я буду иметь крепкие личные отношения со Христом и буду полностью доверять Ему, действовать через меня, жить через меня, чтобы уже не я жил, а жил Христос через меня. И тогда никаких проблем в братолюбии, никаких проблем в любви между нами в церкви не будет. Да, и не надо мне ни от кого будет закрывать вот эти стены, возводить. Да, я буду открыт, я не буду бояться. Да, что против меня кто-то что-то употребит. Да, я буду доверять Христу, что Христос и с этим тоже разберется. И третий момент, как нам научиться любить Божьей любовью. Да, помните, первый момент, да, это смирение перед крестом, да, осознавать, что без креста мы ничто, нам нечем хвалиться, нам нечем собой хвалиться. Да, второй момент – доверие Христу. И третий момент – единение с телом Христа. Единение с телом Христа. Да, тело Христа – это церковь. Единение с телом Христа. Да, здесь надо сразу понять, что благодать, благодаря которой мы получаем спасение, делает нас частью тела Иисуса Христа. Благодать делает нас частью тела Иисуса Христа. В послании к Ефесянам написано, что каждый из нас имеет благодать по мере дара Христова. Помните? 4 глава. Каждый из нас имеет благодать по мере дара Христова. Мы должны понимать очень важную истину. В последнее время мы несколько раз сталкивались с этим. Спасение вне Божьей семьи не существует. Не может быть христианин вне церкви, не может быть христианин один. У меня Христос в сердце, и мне больше никто не нужен, как некоторые говорят. Спасение вне Божьей семьи не существует. Послание к Ефесянам, 4 глава, с 4 по 6 стих. Обратите внимание, какое слово здесь повторяется. «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение». Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Какое слово повторяется? Один, да? Нас много, да? Но мы объединены, да? Мы в одном теле, да, мы в одной семье. У нас один папочка, у нас один отец. Да, конечно же, мы должны понимать, что спасает не церковь, а спасает Бог. Но когда человек получает спасение по вере в Иисуса Христа, он не может быть вне церкви. Да? Он тут же сразу же становится членом тела Христова. И как здесь увидели мы с вами, Дух Святой, который вот в нас входит, именно Он делает нас братьями и сестрами одной большой Божьей семьи. Да, мы в одной большой Божьей семье. Да, и поэтому нам нужно, Ефесянам 4:3, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Опять, что нам надо делать? Нам надо производить единство Духа, нам надо генерировать это единство Духа. А что надо делать? Оно есть уже. Да, как только мы рождены свыше, как только Дух Святой вошел в наши сердца, да, у нас уже есть единство с телом, с церковью, да, и нам нужно сохранять это единство. А связующая сила единства – это любовь, братолюбие. Да, и об этом пишет апостол Павел в послании к Ефесянам 4:16. Из которого, из Иисуса Христа, все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Да, отношение любви. Да, созидание церкви – это в первую очередь созидание внутри церкви друг с другом отношений любви. Да, а служение друг другу – это как результат этих отношений любви, как результат любви. О чем также говорит апостол Павел в послании к Коринфянам. 1 Коринфянам 14 глава, 1 стих. Достигайте любви, и следующая фраза – ревнуйте о чем? Ревнуйте о дарах духовных. Ревнуйте, чтобы проявлять эту любовь в служении братьям и сестрам. Да, вот как научиться любить Божью любовью, друзья. Да, надо невысоко думать о себе, надо смиряться перед крестом, отказываться от себялюбия, надо доверять Христу, исполняя Его Слово. Да, и надо стремиться быть едиными с братьями и сестрами, проявляя любовь в этом единстве. Да, и возвращаемся в послание к евреям, 13 глава. 2-3 стих. 2-3 стих, да, автор говорит получателям, в чем у них должна выражаться эта любовь. Да, братолюбие, в чем должна выражаться любовь друг к другу. Да, и первое, о чем говорит, да, вроде бы странно так. Да, в чем должна выражаться любовь? Второй стих. Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелу. Да, страннолюбие. Страннолюбие. Греческое слово филонексия. Фило или филио. Любить, нексия, гостеприимство. Да, любить гостеприимство. Да, это слово имеет такое значение – сердечное принятие, забота о нуждах людей, которые не являются тебе близкими, то есть не твои родственники. Да, у нас, знаете, в Советском Союзе было принято, особенно у москвичей. Да, я помню, у нас была маленькая малогабаритная квартира, да, а родственники были, кто-то в Пермском крае жил, потом переехали в Украину. Да, кто-то в Кировской области жил, кто-то еще где-то жил. Да, вот каждый год к нам вот в Москву приезжали родственники наши. Вот я маленький еще был. По лицам моих родителей, да, я видел, что они вроде бы родственников-то любят. Да, но каждый раз, когда родственники собираются приехать, я понимал, что они не очень-то рады, что они хотят приехать. Да, ну вроде так принято, да, принимать родных. Да, но мои родители принимали родных. Так вот, страннолюбие, это вот совсем не то, что у нас было, к чему мы привыкли. Да, но если родные приезжают, ну надо принять. Да, здесь сердечное принятие. Любить принимать, да, причем не своих родственников, а людей, которые не являются твоими близкими, которых ты, может быть, даже совсем не знаешь и больше никогда в жизни не увидишь. Контекст первых церквей. В Деяниях апостолов мы читаем. Верующие часто собирались по домам. Да, у них еще не было домов молитвы построенных, храмов. Да, у них, у многих не было возможности взять какой-то зал в аренду. Может быть, и залов-то не было. Вот они собирались по домам. Да, Деяния, например, 5:42. И всякий день в храме по домам они не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Деяния 5:42. Да, каждый день, да, они собирались по домам. Первая церковь в количестве несколько тысяч человек. Послание к римлянам. Мне это место очень нравится. 16 глава. Скоро мы дойдем уже, в этом учебном году дойдем. Посмотрите, апостол Павел передает привет. 3-4 стих. «Приветствуйте Прискиллу и Акиллу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь». Приветствуйте. Посмотрите, Прискилла и Акилла. Да, Прискилла – жена, Акилла – муж. Да, там речь не идет о церкви в нашем понимании, вот как наша церковь, да, там идет речь о домашнем общении верующих, да, то есть есть церковь, да, и вот церковь, она собирается в какие-то дни недели, собирается по домам, домашнее общение верующих. В послании к евреям это было очень актуально, Да, в 10 главе мы с вами видели уже, когда 10 главу изучали, вот какие они, через какие обстоятельства они проходили, получатели. 32-33 стих. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии, ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». Да, посмотрите, получатели. Да, в каком положении, в каких обстоятельствах находились многие из них. У кого-то расхитили имение, имущество, отобрали дома по причине того, что они христиане. Да, то есть кому-то негде было жить. Да, страннолюбие не забывайте. Да, это значит, надо было принимать. Да, кто-то ушел, да, его выгнали с того места, где он жил, по причине его веры. Кто-то ушел, да, и он идет, и где он будет останавливаться? Да, в то время гостиниц было мало, да, и причем большинство гостиниц, они существовали вместе с публичными домами. Да, то есть там очень такие нехорошие были нравы, нехорошие обстоятельства в этих гостиницах. Да, вот верующий идет, и где ему останавливаться? Да, он ищет верующих, страннолюбие не забывайте. Во времена Нерона, когда убивали людей только за то, что ты христианин, без суда и следствия, да, принять у себя дома христианина, это все равно, что в нацистской Германии спрятать еврея. Да, это значит, ты ставишь под угрозу жизнь свою и своей семьи. Да, если ты принимаешь у себя дома христианина. Да, то есть принять дома кого-то, это было сопряжено с большой опасностью. Страннолюбие в то время было сопряжено с большой опасностью. Как, впрочем, и сейчас, я вам рассказывал, в Узбекистане наши студенты. В Узбекистане очень, это сейчас одна из стран, где очень сильные притеснения христиан, верующих. Да, там нельзя распространять религиозную литературу, там нельзя проповедовать Евангелие в Узбекистане. Вот, очень опасно проповедовать Евангелие коренному населению, узбекам. Так вот, у нас студенты там, узбеки, да, там проходят сессии института, нелегально проходят сессии. Они в домах, кто-то из студентов, да, дает свой дом, дает, собирается группа до 10 человек, наверное, там небольшие группы, до 10 человек, 10 человек уже много, потому что соседи стучат. Они собираются дома на чай. Да, у них учебники, Библии. Учебники порой там перепечатаны просто, отксерены. Вот, Библии. Они садятся, ставят чай, чашки, печеньки и сразу договариваются. Есть ли стук в дверь, кто из них куда прячет Библию и учебник? Да. Было несколько раз, когда кто-то не успевал спрятать, да, и это арест и реальный срок, реальная тюрьма, понимаете? Да, доброжелательные соседи, они, если видят, несколько человек идут в дом, они сразу звонят в полицию, да, зная, что тут христиане живут. То есть и в наше время такое происходит. Да, и здесь автор говорит, страннолюбие не забывайте. Для нас страннолюбие. Римлянам 12 глава. Римлянам 12 глава. Девятый стих и 13 стих. Любовь да будет непритворна. Да, посмотрите, апостол Павел говорит, чтобы мы любили непритворно, не притворяясь. И 13 стих. В нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о странноприимстве. Проявление непритворной любви интересное. В нуждах святых принимать участие и ревновать о странноприимстве. Да, то есть вот это понятие странноприимственность или страннолюбие предполагает физическое участие в нуждах святых. Да, святые, которые в чем-то нуждаются, вот надо принимать участие в их нуждах. Третье послание Иоанна. Иоанна, третье послание. Это послание все о страннолюбии. Да, и тут Иоанн пишет, что такое страннолюбие, о чем речь. 7-8 стих. «Ибо они ради имени Его, Иисуса Христа, пошли, не взяв ничего от язычников. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истины». Да, то есть страннолюбие – это не просто любовь к гостеприимству, да, а это любовь принимать кого? Кого? Святых. Любовь принимать святых, которые идут ради имени Иисуса Христа, ничего не взяв от язычников. Да, это любовь принимать этих людей, чтобы восполнять их нужды. Да, это не просто гостеприимство, это отличается от гостеприимства. Да. Это нацелено именно на восполнение нужд святых, верующих, братьев и сестер. Это проявление любви к братьям и сестрам. Двери моего дома открыты ли? Двери наших домов, да, открыты ли? Для проведения домашней группы, для принятия кого-то из верующих, который по какой-то причине, по причине своего служения, я уточняю, да, сейчас нуждается в каком-то временном проживании. Когда в последний раз мы приглашали, например, к себе домой кого-то из нашей церкви, с кем у нас нет таких теплых каких-то близких взаимоотношений. Это тоже страннолюбие. Это тоже проявление братской любви. Пригласить к себе домой, да, человека, с которым мы не имеем какого-то вот опыта общения, с которым у нас не складываются, быть может, отношения. Пригласить, чтобы эти отношения наладить, чтобы поговорить по душам, чтобы свое сердце открыть этому человеку. Да, это тоже страннолюбие, друзья. Да, и автор послания к евреям говорит, да, страннолюбие не забывайте. Там в этом стихе немножко про ангелов сказано, обратили внимание. Ибо через него, через страннолюбие, да, некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Да, здесь такой намек на Авраама, Бытие 18 глава. Да, когда Авраам увидел трех мужчин, да, которые куда-то направлялись. Да, помните, что сделал Авраам? Вот оно, страннолюбие. Ну, идут и идут трое мужчин. Да, мне-то какое дело? Да, что делает Авраам? Не помните? Он бежит им навстречу, он падает им в ноги, кланяется им, да, и говорит им, да, если я снискал благоволение в ваших очах, да, зайдите ко мне в дом, я вас напою, накормлю. Только по той причине, что вы идете мимо меня. Зайдите ко мне в дом, а потом уже вот отдохнете, наедитесь, напьетесь, а потом уже продолжайте дальше свой путь. Посмотрите, вот что такое страннолюбие. Это не дать человеку пройти мимо, да, а затащить его в свой дом, открыть двери своего дома. Нет, давайте у меня встретимся. Нет, давайте опять у меня встретимся. Понимаете, вот что такое страннолюбие. И, наконец, в чем еще любовь должна проявляться? Третий стих. Евреям 13 глава, 3 стих. «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле. Соучастие в страданиях. Соучастие в страданиях с другими верующими. Для нас это далековато. Скажите, кто-то за веру страдал когда-то? Вот так сильно страдал кто-то за веру? А? Кого-то гнали за веру конкретно? Страдания. Там речь о страданиях, о физических страданиях. Соучастие в страданиях. И страждущих, страдающих, как и сами находитесь в теле. Как будто ваши тела страдают. Да, для нас это далеко как-то, да? Да, мы так, жизнью такого, я бы сказал, серьезного благополучия живем. Порой не знаем, каким таким фаном еще заняться. Что б нам сделать? Ну что, куда сегодня пойдем? Да, что бы нам замутить еще такого? Да, порой у нас вот такие мысли, да, у верующих, да, собираются после собрания, ну давайте подумаем, чем бы нам сегодня заняться, да, куда-нибудь потусить, сходить. Да, такая жизнь благополучная. Да, и мы порой склонны жить так, как будто наши братья и сестры во Христе в мире нигде не страдают. У нас все хорошо, значит, все хорошо. Друзья, в настоящее время многие, многие люди, которые исследуют вопрос гонений по религиозным взглядам, считают, что в настоящее время мы переживаем новую эпоху гонений на христиан. И некоторые эксперты сравнивают вот сегодняшнее время со временами римских императоров первых трех веков. Римских императоров первых трех веков. Это эпоха Нерона. Понимаете, когда христиан уничтожали. Так вот сейчас мы с вами живем вот в такое время, в очень похожее время. Простые жители благополучных стран, как Россия, например, ничего не знают, а порой и не хотят знать об этом и принадлежат к такому молчаливому большинству, как будто всего этого и нет. Немножко статистики я приведу вам. Каждые 5 минут, да, вот в течение нашего собрания, уже десяток человек в мире умерли насильственной смертью по причине того, что они верят в Иисуса Христа. Вот во время только нашего собрания. Каждые 5 минут умирают. Да, причем в это число входят жертвы не всех вот таких межрелигиозных конфликтов, а только люди, которых убивают именно за веру, за их веру, за веру в Иисуса Христа. Христиане сейчас являются самым гонимым религиозным сообществом на планете. В настоящее время в разных странах мира подвергаются преследованиям около 100 миллионов христиан. 100 миллионов. 75% преследований по религиозному признаку относятся к христианам. 75%. Представляете? Сегодня гонения на христиан начались в странах, которые всегда считались христианскими. Если вы читаете прессу, недавно я с пастором русскоязычной церкви из Филадельфии, из Америки общался. Когда-то я был в их церкви, преподавал сессию там. Вот, и он проездом в Москве был, и мы немножко прогулялись. Вот. И он мне немножко вот рассказал о ситуации. Да, сейчас американские верующие учатся жить в новой данности. Они учатся жить, знаете, с чем? Как сейчас относиться к тому, что официально не запрещается законом, но является грехом? Знаете, на протяжении столетий в Америке то, что считалось грехом, было запрещено законом. Да, сейчас верующие начинают жить в абсолютно другой ситуации. Да, сейчас закон разрешает грех. Сегодня утром прочитал на одном христианском портале, что военным капелланам, не капелланы даже, а волонтеры. Да, волонтеры, которые проповедуют слово, даже не проповедуют слово, которые помогают в армии капелланам, да, на правах волонтера, без зарплаты, без всего. Так вот, им запретили уже приказом по департаменту там, то ли юстиции, то ли еще чего-то по всей стране, запретили называть гомосексуальную связь грехом. Запретили называть грех грехом. Да, если называешь грех грехом, тебя просто увольняют, тебя тут туда не допускают. То есть сейчас гонения начались за веру даже в тех странах, которые считаются христианскими. Да, есть случаи, когда на пастора в церкви заводят уголовное дело за то, что они отказываются сочетать однополые браки. На них заводят уголовное дело. Да, и это данность такая, в которой мы сейчас живем. Да, это скоро к нам придет. Знаете, в этих странах, во многих странах уже разворачивается, в Европе, например, да, такая долгосрочная и продуманная кампания по полному вытеснению из общественной жизни тех, кто считает себя христианином. Продуманная долгосрочная кампания, послушайте. В Европе уже идет, да, если ты христианин, тебе не будет места нигде, ни в какой структуре власти. Да, и людей вытесняют, да, это гонение. Это гонение на христиан. Да, если ты хочешь жить в соответствии с Божьими заповедями, значит, тебе не место во властных структурах. Если ты хочешь грех называть грехом, да, тебя на работу скоро не будут брать. Во многих местах и не берут. Да, из школ увольняют, из детских садов воспитатели увольняют, потому что они грех называют грехом и не хотят греху учить детей. Не говоря уже вот то, что я вначале сказал про страны, где христиан просто убивают. Друзья, ну среди нас тоже есть страдающие за веру. Например, случаи, о которых я знаю. Да, кого-то уволили с работы по причине его веры. Да, кого-то уволили с работы по причине того, что он сказал начальнику, что не будет делать что-то, что ему начальник говорит, надо делать, потому что он считает это неправильным грехом. То есть назвал грех грехом. Начальник сказал, тогда увольняйся. Среди нас такие вот, в нашей церкви, такие люди тоже есть, да, которые потеряли работу по причине своей веры. Да, и нам нельзя оставаться равнодушными. Да, не только к нашим братьям и сестрам, вот из нашей церкви, но нельзя оставаться равнодушными к тому, что в мире происходит. Вы, наверное, заметили, вот перед проповедью, где-то во вторник, многим из вас разослал бюллетень «Голос мучеников». Почитали «Голос мучеников»? Почитайте, почитайте. Да, нам нельзя оставаться равнодушными, потому что нам надо себя ассоциировать со Вселенской Церковью. Да, мы должны приучать себя, свои сердца, плакать. Плакать за тех людей, которых притесняют по причине их веры. Будь то мусульманские страны, да, будь то какие-то другие страны, где христиан убивают за то, что они исповедуют Иисуса Христа. Да, но нам надо плакать об этом, нам надо молиться об этих людях. Нам надо сердечно сочувствовать гонимым, да, от всего сердца сочувствовать гонимым. Нам надо регулярно молиться за гонимых, нам надо откликаться на призыв о помощи гонимым. Нам надо искать возможности послужить гонимым. Да, особенно, когда дело касается тех, кто рядом с нами. Да, если кто-то потерял работу, да, чтобы поддержать, чтобы там материально даже поддержать, чтобы он какое-то время смог найти работу и не иметь нужды материальной. Да, то есть нам это надо принимать близко к сердцу. Да, вот о чем говорит здесь автор послания к евреям. И в заключение, друзья, в заключение. Братолюбие, как я уже сказал, братолюбие – это новая заповедь. Новая заповедь, которую дал Христос в Евангелии от Иоанна, 13 глава. Да, и мы там видим, что братолюбие – это свидетельство миру о чем? О чем? О чем качество свидетельства миру братолюбие? Любите друг друга, и мир узнает, что вы мои ученики. Да, то есть наши отношения любви в церкви друг с другом. Да, это очень сильное свидетельство миру, что мы стали членами Божьей семьи. Да, это свидетельство миру о том, что Евангелие, Слово Божие вошло в наши сердца и изменило наши сердца. И нам надо задавать себе вопрос. Если я верю, если я исповедую Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, пребывает ли в моем сердце Божья любовь к братьям и сестрам моей Вифании? Да, способен ли я любить не выборочно только тех, кого хочется любить, да, а всех членов моей церкви. И способен ли я им служить и заботиться об их нуждах? Проявляю ли я инициативу в этом, инициативу в практическом служении братьям и сестрам, которые нуждаются? Да, сострадаю ли я гонимым? Вот такие вопросы нам надо задавать, когда мы читаем первые три стиха послания к евреям, 13 главы. Пусть Господь благословит, чтобы братолюбие в церкви Ефания пребывало.